Это «Медуза».
10 декабря 2007 года. Евросоюз блокирует вступление Украины во Всемирную торговую организацию. Российские биржевые индексы обновляют свои максимумы, достигнутые буквально месяц назад. Росстат сообщает, что ВВП России за три квартала вырос почти на 8%. Вице-премьера Дмитрия Медведева выдвигает в президенты сразу четыре партии, включая либеральную гражданскую силу. Медведева немедленно поддерживает Владимир Путин, Московская патриархия и многочисленные российские политики. Авторы исследования, сделанного по заказу BBC, приходят к выводу, большинство россиян готовы пожертвовать свободой прессы ради социальной стабильности. В этот же день в живом журнале «Горбунов Е» появляется пост под названием «Е-е, камон!». Открывает этот пост мем. Эстрадный певец Иосиф Кобзон, приложив руку к колбу, говорит по телефону, а рядом бабл с надписью «Бля, ты слышал новые наркотики? Это нечто!». Дальше в посте следуют ссылки на первую демозапись группы под названием «Наркотики». Ее предлагается скачать с одного из файлообменников. Зайти по ссылке, заполнить капчу, подождать 60 секунд и потом скачать zip-архив себе на компьютер. На мини-альбоме 4 песни. Кобзону посвящена вторая. Звучит она так. Включает ТВ, кого я вижу, о боже, ведь я так сильно на него похожий. Друзья говорят, хвастаться не гоже, вот сосед твой Коля, тот правду похожий. Да, возможно, но не промах тоже. Скажи соседу Коле, пусть будет осторожен, на улице всякое случиться может. Машина сбить может, кирпич упасть может. Я знаю невозможность невозможного ничтожно, поэтому возможно невозможное возможно. Пользователь Горбунов Е, собственно, автор этого ЖЖ, действительно зовут Евгений Горбунов, не то чтобы популярный блогер. У него всего пара сотен френдов, а в ЖЖ по-настоящему влиятельными считаются пользователи, у которых их от тысячи и выше. Тем не менее, смелая подача работает, как и песни. Под постом появляется много комментариев. Через несколько дней их количество переваливает за сотню, серьезное по тем временам достижение. Процитирую некоторые из них. «Я вас на лепре пропиарил. Телефон не выключай. Игорь Крутой сейчас должен звякнуть». Лепра — это популярный в те годы глумливо-абсурдистский форум. Далее. «Кобзон должен говорить в конце. Это пиздец. У него именно такое выражение лица». «Круто! В архитектурной академии уже хиты. Ха-ха. Доподлинно известно, что вас уже на дискотеках крутят. А вообще все никак не смехну. Это нью рейв или блюз? Девочки твои, Евгений». «Вообще, это шугейс диско-рэп», — отвечает Евгений. И, наконец, комментарий синонимичный слову «успех». Вы попали в топ-30 на Яндексе самых обсуждаемых тем в блогосфере. Вау! В те годы такого эффекта достаточно, чтобы на себя обратили внимание музыкальные журналисты. Вскоре о группе «Наркотики» уже в восторженных тонах пишет журнал «Rolling Stone». А журнал «Афиша» в моем лице ставит их мини-альбом на 12-е место в рейтинге лучших российских записей года. Сообщается, что 4 коротеньких песенки, выложенные в ЖЖ, сдетонировали как бомба замедленного действия. И по делам. А вот как начинается этот EP. В некотором смысле, именно с этих звуков российская музыка изменилась навсегда. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века. От «Аквариума» и «Мумитроля» до группы «Помпея» и «Славы КПСС». Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов, один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Сегодня 2007 год и песня группы «Наркотики» «Пума». Поехали! И если уж с «Пумы» группа «Наркотики» началась, давайте и мы начнем с нее. Только одно предуведомление про номенклатуру. Группа, которую создали Евгений Горбунов, Андрей Косай и Ждан Филиппов, изначально называлась «Наркотики» латиницей. Потом, по мере роста своей популярности, отчасти следуя модным трендам, отчасти чтобы избежать лишних проблем, музыканты решили сократить это слово до аббревиатуры «НРКТК». В этом подкасте я буду их называть «Наркотики». Во-первых, потому что в 2007 году они назывались именно так. Во-вторых, потому что это гораздо удобнее говорить. А в-третьих, потому что мы не обязаны перестраховываться ради абсурдистского российского законодательства. Итак, песня «Пума». Что мы тут слышим? Ударное плюсовое фортепиано плюс бит. Это, конечно, сразу напоминает старые хаус-хиты дискотек 90-х. Ну, что-нибудь такое. Дальше подключаются жужжащие гитары прямиком из какого-нибудь поп-панка. Сочетание рейверских приемов и рок-н-ролльных гитар вызывает ассоциации с тем самым нью-рейвом, про который вспоминал один из комментаторов поста Горбунова. В 2007 году нью-рейв — это последний писк музыкальной моды, самый хипстерский жанр, хотя слово «хипстер» в его теперешнем значении по-русски еще не произнесено. Молодые британские группы предлагают свою версию танцевального панка, который уже распространился в Америке, но обращаясь к собственному английскому наследию, прежде всего к тому, что происходило в Манчестере в конце 80-х. Они совмещают эстетику рейва, неон, стробоскопы, лучистый электронный звук, который как будто слепит тебе глаза и повелевает танцевать, с шумящими гитарами и традиционными песенными структурами. Получается что-нибудь вот такое. Однако нью-рейверы, как правило, именно поют, а у наркотиков вслед за этим вступлением начинается вот что. Высокоэнергичный, четкий хип-хоперский речитатив с шутками и прибаутками на фоне совсем не хип-хоперского звука. И это уже напоминает петербургскую группу «Кирпичи» с их ироническим рэп-роком. Все не просто так, в моих словах конкретность. Засунь себе поглубже свою политкорректность. У меня нет задачи подбирать к тебе ключ. Я мужик, я угрюм, волосатый вонюч. А еще важно, какие именно слова тут произносит вокалист наркотиков Андрей Косай. Давайте чуть-чуть слушаемся. Я подозреваю, что эти строчки в 2026 году уже требуют текстологического комментария. Ну, во-первых, заявление про дискотеку в стиле 90-х для середины 2000-х вполне себе смелое. 90-е еще не состоялись как культурный миф. Про них пока не снимают сериалы о напрасной юности. А в модных клубах за попытку сыграть что-то из тогдашней эстрады могут и уволить диджея. Во-вторых, тут заодно раскидано несколько примет, которые моментально узнает любой человек, росший в России 90-х. Sega Mega — это Sega Mega Drive, популярная игровая приставка. У меня такой не было, и я завидовал тем, у кого была. А Бубу Бумер — прямая цитата из рекламы жвачки, которую часто крутили в те годы по телевизору. А дальше в песне Пума все взрывается, и начинается припев. В общем и целом, как мы понимаем, песня «Пума» описывает человека на вечеринке, который очень возбужден во всех смыслах, включая сексуальный. Припев в этом контексте — что-то вроде оргазма, мощный крик и взбрык. И вот тут уже все окончательно перемешивается. С одной стороны, меня колбасит Евроденс, то есть музыка сугубо старорежимная. С другой, бренды называются вполне себе современные. Кедов Венс в России 90-х, мне кажется, просто не было. Зато московские хипстеры середины конца 2000-х их точно носили. Иными словами, эта песня существует как бы в двух временах одновременно. Здесь куча отсылок к прошлому, как в тексте, так и с точки зрения саунда. И при этом песня явно устремлена в настоящее. Она хочет поймать и воплотить момент угара, происходящего здесь и сейчас. Получается такое музыкальное «Future in the Past». Новейший звук сегодняшнего дня здесь работает на топливе общих воспоминаний поколения. А он был правда новейший. Наркотики производили чрезвычайно свежее впечатление, и именно поэтому распространялись со скоростью вируса. Ну и давайте закрепим материал на примере второго куплета, где, в общем, все работает по той же модели. Фраза «пойдем ко мне домой, я покажу свои кассеты» в моменте стала чем-то вроде небольшого мема. Собственно, наркотики вообще были очень меметичной группой. Что же это были за люди и откуда взялся такой страшный энтузиазм, который прямо-таки ломится из их песен? Наркотики во многом выросли из скуки, которая тянула от популярной российской музыки 2000-х. Я уже об этом говорил и повторю еще раз. С точки зрения хитов, изобретений и веселья, это было по-настоящему тоскливое время. Если кажется, что наркотики далеки от контекста условной фабрики звезд, то это зря. Вообще-то, сделавшие группу молодые люди целенаправленно переехали с Дальнего Востока в Москву, чтобы покорять ее песнями, и даже поучаствовали по приколу в каких-то эстрадных конкурсах. А сам Горбунов, музыкальный центр ансамбля, одно время играл в группе «Мраморный морж», которая, не слишком успешно, практиковала рок-попс постлагутенковского толка. Итак, тогдашний культурный ландшафт выглядел примерно как офис. При этом компьютеры, стоявшие в этом офисе, уже можно было использовать, чтобы узнать в интернете, как бывает по-другому. Вот наркотики и спрограммировали на них праздник. Их песни, где бился в эйфории призрак рейва, искрило гранжевое электричество и тикали восьмибитные переключатели, смотрели на мир глазами человека, который встал из-за любимой игровой приставки, обнаружил вокруг себя полный бред и противопоставил ему свою собственную оголтелость. Они сами в открытую проговаривали это в песнях. Падение рынка, а у нас вечеринка. Прошлое туманно, будущее в дымке. Мне надоело слушать твой нудеж. Ты, мол, уже взрослый, но до сих пор орешь. Жизнь во грехе типа разочаровала. Вроде как пора выбираться из подвала. Иди давай работай, зарабатывай кэш. Все тачки не купишь, все мясо не съешь. Во-первых, наркотики, почти что следуя панковскому канону, проповедовали категорический отказ от обывательской жизни эпохи путинской стабильности, от того, чтобы работать и отдыхать по расписанию. Они стремились веселиться круглосуточно. Во-вторых, они активно манифестировали стиль. Про это тоже есть подходящие строчки. Я безупречен, мне все по силам, даже вынести мусор умею красиво. Кручусь зараженный всеобщим весельем с полными бедрами на карусели. Пока твоя мама спасает планету, я ем человека в костюме котлеты. Ваш мир волосинка в моем носу. Эй, пристрели меня, что я несу? Быть модником — это быть адекватным своему времени. Прямо говорил мне в интервью Горбунов, с которым мы много общались по разным поводам. Музыканты наркотиков в своих рубашках с коротким рукавом, кепках на бекрень и футболках с принтами играли в эту игру по полной программе. Тут важно понимать, что хипстерская мода в конце 2000-х, когда наркотики вышли на творческий пик, еще не успела захватить массы и оставалась демонстрацией некоторой отдельности. Они как бы всем своим видом и звуком говорили: «Мы выглядим так, как вы не хотите или даже не можете». Эта отдельность тут очень важна. Если вслушаться глубже, угар песен наркотиков не был совсем уж безоглядным. Он всегда существовал в присутствии какой-то внешней угрозы, кого-то чужого. Ментов, бабок, начальников по бессмысленной работе, идолов прошлого, просто унылых взрослых. Собственно, вторая по популярности песня наркотиков после «Пумы» называется «Менты веселятся» и в традиционном для группы макабрическом стиле описывает полицейский произвол. Как легко понять из этих куплетов, тогда он принимал примерно такие же формы, как сейчас. Сдавай мозги, получай фуражку и вот эту красивую бляшку. Это любим мы, это любите вы. Человеческой плоти. Чем еще заниматься на работе? Дети сатаны, всадники ночи, выходят за рамки своих полномочий. Высший орган порядка — это ад. Туда попадает тот, кто виноват. Не стесняйся, не пугайся, вместе с нами открывайся. Еще была такая показательная песня. Драма этого диалога подспудно разыгрывается во многих песнях наркотиков. Причем на этот вопрос кого-то вышестоящего они с обязательным восклицательным знаком отвечают: «А ничего!» Вообще говоря, в этом заявлении в те годы содержался изрядный протестный потенциал. В том числе потому, что государство именно тогда предпринимало первые попытки активно работать с молодежью и всячески регламентировать ее досуг. Слышнее всего этот потенциал на мини-альбоме наркотиков под названием «Black EP». Эти возмутительные песни нарушают практически все табу, позже появившиеся в России. Они одновременно антиклерикальные, суицидальные, сатанинские, антикапиталистические, и при этом они высмеивают любой социальный пафос, превращая его в очередной повод для вечеринки. Аминь! Господь объявляет распродажи, покайся дважды, можешь творить всякую лажу, хватать монашек, совершать кражи, покупай индульгенции в торговом центре без наценки. Приведи друзей, получи проценты, приведи друзей, получи проценты, кто кается первым, последним смеется. Неси свой крест, он неплохо продается. На
наша корпорация заполнилась множеством наций, интересными акциями, войны, благословения нации, инквизиция, дискриминация, столько погибло заблудших, дело случая, только самые лучшие получат путевки в райские кущи, получат визы в райские кущи. Ты меня спросишь, какого хуя? А я отвечу, аллилуйя!
В общем, наркотики — это герои эпохи, когда еще можно было выгораживать себе загончик, живущий по своим собственным правилам, и тихо надеяться, что он постепенно вырастет до размеров страны. В те времена в это действительно верилось, потому что на твоих глазах семена новой культуры начинали прорастать в самых разных местах. Всю историю наркотиков я наблюдал с близкого расстояния лично. Когда вышел тот самый первый мини-альбом, я тоже зашел в ЖЖ Горбунова и скачал эти песни, которых поначалу мало что понял. Через год, в декабре 2008-го, случился определяющий для новой российской музыки день. В один и тот же вечер, в нескольких станциях метро друг от друга, почти одновременно, выступали впервые в своей истории наркотики и ростовская группа «Моторама». Я успел и туда, и туда. «Моторама» мне тогда не понравились, хотя позже я их песни оценил. «Наркотики» понравились очень. И на сцене, и в зале было так весело, что мне казалось, что я попал куда-то внутрь книжки «Прошу, убей меня». Позже оказалось, что наркотики проложили дорогу многочисленным новым модным группам, поющим по-русски. А «Моторама» оказались праотцами всего российского постпанка и думер-вейва. К лету 2009 года наркотики дозрели до своего первого альбома «Планета Любовь». К тому времени я уже записался в ряды фанатов и пропагандистов группы. В афишу я написал на альбом рецензию, которая была чем-то вроде манифеста. Процитирую чуть-чуть самого себя, чтобы попробовать передать, как тогда ощущалась эта музыка. Наркотики, эти смешные, дурашливые люди, сотворили в сущности портрет поколения топ-шоп. И если как следует слушаться в их кричалки и сопелки, можно понять, что происходит в головах у значительного количества людей, обнаруживших себя взрослыми в путинскую эпоху. Чем они живут? Тусовки, компьютерные игры, дауншифтинг, безделье, обоснова разочарованием в любого рода деятельности. Чего они боятся? Прежде всего скуки, которые их окружают. О чем они тоскуют? Вся эта ностальгия по самым неприглядным проявлениям 90-х, свойственная людям, которые смотрели на эту эпоху снизу вверх. Как они формулируют? Восклицательно, побудительно, жадными лозунгами. Как они говорят? Тараторя, срываясь на крик, чтобы их расслышали в окружающем шуме. Над чем они смеются? Над всем и над собой в первую очередь. Как они любят, наконец? Да, именно так я все это и переживал. И мне кажется, Горбунов, Косай и их друзья тоже в какой-то момент почувствовали себя своего рода амбассадорами поколения, людьми, которые могут делать окружающий мир более своим. Например, в какой-то момент участники наркотиков создали собственную промо-группу «Бояре» и начали устраивать вечеринки, доставляя в Москву всяких героев новой независимой музыки, вроде «Picture Plane» и «Health». Жили участники группы в то время тоже вместе. Снимали квартиру в двух шагах от московского клуба «16 тонн», где и проходили организованные ими вечеринки. Довелось там побывать и мне. Я пришел к группе в гости, когда они готовились к выступлению на пикнике афиши. Помню, что квартира оставляла ощущение не столько жилого помещения, сколько творческого хаба, куда всегда может кто-то прийти и что-то учудить. Собственно, самый яркий клип «Наркотиков» на песню «Жалкие людишки» это хорошо показывает. В нем музыканты и их друзья 4 минуты творят за своей жилплощадью всякую дичь. Потом настали 2010-е. Ситуация вокруг начала меняться. Тот самый креативный класс, от имени которого пели и плясали наркотики, в какой-то момент огляделся вокруг и начал требовать политических прав. Горбунов и Косай, как и другие группы, возникшие рядом с ними, в этой движухе не участвовали. В 2012 году я брал у них интервью накануне выхода второго альбома «Наркотиков». Мы тогда даже хотели поставить группу на обложку афиши, но не срослось. Будучи молодым человеком, который активно переживал за протестное движение и возмущался подавлением политических свобод, я всячески допытывался у музыкантов-наркотиков, почему в их песни все это никак не проникает. Почему я могу расслышать в них только эскапизм и веселое прожигание жизни? Те подтвердили, да, это такой агрессивный эскапизм. Как сформулировал Горбунов, не в формате «я ничего не вижу», а в формате «идите-ка вы нахуй». И еще он говорил так, приведу эту цитату, потому что она мне кажется показательной для нашего поколения и для тогдашних практиков теории малых дел. Вот как рассуждал Женя. «Мне политический подъем всегда был чужд. Я говорю, мне неинтересно об этом думать. Скорее я буду думать над тем, как нарисовать классную абстрактную картинку. Потому что она от тебя ничего не требует. В ней что-то происходит, в ней сокрыты какие-то эмоции, в ней красота есть какая-то. А тут какие-то вещи, к которым никогда не хотел иметь отношения. Это как если у тебя трубу прорвало, но сантехника вызывать еще не нужно. Ты поставил тазик, и вроде пока нормально. Вот мы пока что поставили тазик». Конец цитаты. И действительно, многим, да и мне, казалось, что сантехника вызывать все-таки пока не нужно. Здесь можно усмотреть результат деполитизации, который государство активно проводило все 2000-е годы. Но справедливости ради, в исполнении наркотиков и их тусовки все это выглядело и звучало крайне ярко и обаятельно. На своем втором альбоме, к уже привычному сочетанию речитатива и взрывных припевов, они добавили еще и полноценные песни. И эти песни у них тоже получались прекрасными и тоже говорили о том, как они отстраиваются от окружающей реальности, как они настраивают фокус восприятия на свою волну. А еще наркотики безошибочно почувствовали момент, когда праздник подошел к концу. Причина их полюбовного распада, конечно, заключалась не в политике, а в том, что интересы музыкантов начали расходиться, к тому же их барабанщик уезжал в США. Дело было промежуточной весной 2013 года. Надежд на протестное движение уже долго не осталось, но и Крым еще не случился.
Добро пожаловать на похороны!
Прощальный концерт наркотиков получился совершенно триумфальным, одним из лучших в моей жизни. Из публики высовывался плюшевый бобер, который прошел вместе с группой весь творческий путь и появлялся практически на каждом их выступлении. 19-летняя Карина Истомина, будущая диджейка и жена футболиста Смолова, прыгала со сцены в толпу вместе с десятками других людей. В финале было уже не разобрать, где на прощание ликуют музыканты, а где зрители. И нетрудно догадаться, какая песня была исполнена самой последней. Так закончилась эпоха малых дел, больших надежд и слова на букву «Х». Хорошо, что она у нас была. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про группу «Наркотики» и 2007 год. Еще больше про Женю Горбунова, Андрея Косая и про то, как их музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», ее можно заказать по ссылке в описании. В частности, в книге есть профайл группы, сделанный перед их вторым пикником афиши, и то самое интервью, приуроченное ко второму альбому. Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. И именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.